Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Личное дело». Что может сексолог?
Москва, Елена на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый день. У меня к вам вопрос к вашему гостю, который по профессии врач, по образованию врач. Скажите, пожалуйста, вот сексология, сексопатология и все прочее, что с этим связано, это профессия. Профессионалам требуется рынок приложения их знаний и добычи денег на пропитание. Вам не кажется, что само вот это вот нагнетание волны с проблемами секса является просто-напросто попыткой создать рынок сбыта для себя? Это первый вопрос. А второй вопрос. Вот после того, как удовольствие от секса вошло в почти официальный перечень того, что ты должен, ну, непременно получить от жизни, люди, молодые и не очень, стали похожи на сороконожку, которую спросили, с какой ноги ходить. Вот. А при этом еще и низведение интимной жизни до игры, и партнерства, и фантазий. Оно ломает такие глубинные механизмы, что сама идея вот о введении секс-воспитания, тем более в школе, ну, является какой-то, по-моему, диверсией. Против России, во всяком случае, точно.
Спасибо, Елена. Очень интересные вопросы. Александр Полеев, прошу.
Если можно, Елена, я со второго вопроса. Вы сказали, что идея введения сексуального воспитания в школах является диверсией. Лена, вот я убежден, а я врач на протяжении 31 года, что не введение является сознательной диверсией. Во всех странах мира есть сексуальное воспитание в школах. Оно возможно практически только в школе, потому что самая идиотская идея в мире – это предлагать родителям со своей дочерью или с сыном обсудить сексуальные проблемы, которых они, во-первых, сами не знают, во-вторых, обсуждение которых семейную жизнь нарушит. Лена, примерно каждый десятый школьник задумывается о самоубийстве, школьник и студент старших курсов задумывается о самоубийстве, и каждый 20-й впадает в депрессию и совершает суицидальную попытку не из-за истинных сексуальных сбоев, а из-за того, что его сексуальное функционирование показалось ему сексуальным сбоем. У детей и подростков, прежде всего у подростков, распространены так называемые мнимые расстройства. Мальчику в курилке сказали, что половой акт должен продолжаться 20 минут, а если меньше 20 минут, то это тебе лечиться надо, никакой женщине это не понравится. Мальчик считает, что тот, кто ему это сказал, это большой авторитет. Тот сам еще не видел женщину. Мальчик приходит домой, выкуривает сигарету и вешается в ванной. Вот. И с девочками это бывает.
Личное дело. Что может сексолог? Программу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 20 августа 2004 года.
В эфире программа «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. По данным РАНИР Мониторинг, четверть москвичек 25-35 лет разучились получать радость от секса. Согласно другим статистическим данным, примерно треть всех российских мужчин испытывают те или иные сексуальные проблемы. Сегодня у нас в гостях врач-психотерапевт, сексолог, кандидат наук Александр Полеев и Татьяна Мизинова, директор Центра психологической поддержки и современного психоанализа «Персона». А говорить мы будем о том, как работают с клиентами специалисты-сексологи, кто обращается к ним чаще, как происходит прием, в чем его специфика. Начну я с письма Екатерины. «Мне кажется, пишет она, что проблема может носить либо медицинский, либо психологический характер. В первом случае нужно обращаться к врачу, гинекологу, урологу, эндокринологу, во втором – к психоаналитику. А что такое сексолог, я не очень понимаю. Что он лечит-то?» Александр, прошу, вопросов таких много. Чем сексолог отличается от всех перечисленных Екатериной специалистов?
Дело в том, что сексологические проблемы, то есть нарушения, расстройства или просто проблемы в сексуальной сфере, не сводятся ни к медицинским проблемам, ни к проблемам психологическим. Это некий конгломерат из психологических проблем чаще всего, из неких телесных, как мы говорим, соматических расстройств и проблем психофизиологических. Поэтому обращение к гинекологу в 99,9% случаев женщине ничего не даст. Вот вы приводили сведения о том, что четвертая часть женщин не получает наслаждения от секса, на самом деле третья. Так вот, если эти женщины пойдут к гинекологу, а некоторые из них ходят, то гинеколог поставит им диагноз: практически здоровы, они действительно здоровы, бодры, и в этом плане замечательно себя чувствуют. А действительно наслаждение от интимной жизни они, к сожалению, не получают. Так что сексолог – это особая специальность. Ближе она, конечно, к психотерапии, потому что и сексологи, они из психотерапевтов, потому что большинство проблем все-таки в интимной жизни все-таки корнями своими уходят в проблемы психологические. Сексолог несколько отличается от сексопатолога. Ну, формально он отличается тем, что сексопатолог – это всегда врач. Да? А сексолог может быть врач, как я, или психолог по образованию, психоаналитик, как моя коллега Татьяна. Неформально, по содержанию, они отличаются тем, что в круг интересов сексопатолога входят и более тяжелые и серьезные расстройства, чем те, которыми занимается сексолог. Сексолог, конечно, занимается частично и достаточно серьезными расстройствами, но он практически не занимается, например, грубыми девиациями, сексуальными отклонениями, например, зоофилией, к примеру, такими уж грубыми, или еще каким-то. 90% пациентов сексолога, клиентов врача-сексолога, психолога-сексолога – это пациенты с некоторыми проблемами во влечении и в получении сексуального наслаждения женщины, и мужчины также с проблемами влечения, проблемами потенции, плюс, конечно, мягкие девиации.
Спасибо, Александр. Первый слушатель у нас на линии. Москва. Эля, здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, мы слушаем вас. Добрый день.
Да, здравствуйте. Мне вот кажется, что через 1,5-2 поколения, вот, в общем, возможно, проблем станет меньше, потому что сейчас взрослые женщины и мужчины, они несут на себе отпечаток вот какого-то советского воспитания в этой области. Вот. А между тем, как их собственный жизненный опыт уже не советский, ну, скажем, другой. Вот. Может, в этом есть какой-то конфликт?
Ну, такая спорная немножко точка зрения, потому что если мы будем говорить о больших городах и жителях больших городов, наверное, или вы правы, но если мы заговорим о российской провинции, о городах небольших, а тем более о деревнях и поселках, я не знаю, как насчет советского и несоветского здесь можно рассуждать. Александр, пожалуйста, ваша точка зрения.
Я с Элей практически согласен. Мне кажется, это умная мысль. Только я не согласен со сроками, которые она назначает. Эля, дело в том, что часть проблем наших клиентов все-таки связана и с какими-то соматическими проблемами, телесными. Вот их-то тоже не станет меньше. Кроме того, и проблемы, связанные с воспитанием, с психологией, действительно, идущие из советских времен, когда сексуального воспитания практически не было, оно у нас и сейчас присутствует в крошечном виде, но тогда его не было совсем, или это не так быстро будет устраняться. Никакой сексуальной революции ведь нет. Возможно, только сексуальная эволюция, поскольку это некая перестройка в психике человека, в его душе. И речь идет не о 10-15 годах, а, наверное, о 30 или 50 годах, но мы очень надеемся и верим, что действительно проблем станет меньше. И, может быть, что еще важно, Эля, сегодняшняя наша проблема сексологов и наших клиентов в том, что все это наша помощь немножко напоминает проблему стоматологии при советских временах, поскольку было в советские времена, поскольку было больно и неудобно, то люди шли уж только тогда, когда зуб болел. И очень болел. Вот сегодня у нас есть проблема позднего обращения. В результате и сроки лечения увеличиваются, и помогать нам труднее. Если бы наши клиенты приходили к нам пораньше, если бы девочка, которая не испытывает наслаждения в интимной жизни, пришла к нам года через два после начала этой интимной жизни, а не в 35 лет после того, как ее за это выгнал муж, то, конечно, мы бы и помогли гораздо более эффективно. А в общем число клиентов сократится, я согласен.
Спасибо, Александр. И вот еще одно письмо на сайт «Радио Свобода», еще одна позиция и тоже весьма распространенная. «Сексолог – это просто пародия на здравый смысл», – пишет Андрей из США. «Сексуальность неотрывна от любви, взаимопонимания и доверия в семье, которые и есть номер один, а не наоборот. Если их нет, работать над сексуальностью – абсурд. А если есть, то сексуальность никогда не будет проблемой, из-за которой надо идти к специалисту. Если лошадь сдохла или болеет, ремонт телеги ничего не прибавит». Конец цитаты. Татьяна, что показывает ваша практика? Автоматически ли взаимопонимание и доверие между супругами означают отсутствие у них сексуальных проблем?
Ну что ж, безусловно, трудно оспаривать точку зрения, что вершину сексуального удовольствия мы можем достигнуть только с партнером, которому мы доверяем. Мы можем обсудить с ним новые сценарии любовной игры, почувствовать себя более свободными. Но, к сожалению, к великому сожалению, эмоциональная привязанность между людьми совсем не является гарантией гармоничных сексуальных отношений. Дело в том, что существует в том числе физиологическая вилка. Пик женской сексуальности приходится на 30-35 лет, в то время как мужская сексуальность – это с 20 до 25-27 лет. И таким образом мы имеем своего рода ножницы, когда мужчины уже не могут предложить женщинам такого накала страстей, у женщин как раз появляется в этом большая потребность. И добрая, понимающая своего мужа жена, с которой он хочет подчас прожить до конца своей жизни, к сожалению, не является для него идеальным сексуальным партнером. И поэтому можно привести достаточно печальную статистику, что во многих супружеских парах после 10 лет совместной жизни сексуальная интимная близость занимает около 2,5 минут в неделю.
Цифра грустная.
Да, достаточно грустная статистика. И очень важно, что сейчас мы к нашей радости видим то, что люди стали чаще обращаться к сексологам. И это отнюдь не показывает то, что стало больше проблем. Просто женщины, как уже упомянул Александр Моисеевич, больше не хотят мириться со своим чувством неудовлетворенности, с действительно сексуальными проблемами и приходят к сексологам, психологам для того, чтобы их решать.
Спасибо, Татьяна. Михаил из Архангельска на линии. Добрый день, вы в эфире.
Добрый день.
Слушаем вас.
Александр Моисеевич Полеев. Очень рад вас, конечно, слышать. Вот уже и в этой передаче, вы во многих везде передачах участвуете. Я доволен, у вас очень грамотный и опытный взгляд на эти вещи. И главное, что вы не политизируете все это. Но я со своей стороны хотел бы сказать следующее. Отношение мужчины к женщине сегодня отравливает, прежде всего, икра, это рекламы, где женщину рекламируют... Ну, отвращение к женщине. Это вот и крылышки, это и противозачаточные, там всякие. Рекламы, которые вот притупляют отношение к женщине, Потом образ жизни сегодняшний у нас в России, где навязывают молодежи вот тоже отношение грубое к женщине, к девушкам. Вот это реклама берет в жизни все. Пиво, там, алкоголь, это все не позволяет.
Спасибо, Михаил. Поняли вашу точку зрения. Итак, Александр Моисеевич, реклама с бесконечными тампоксами, прокладками,
Михаил,
и так далее.
Спасибо вам за теплые слова, но, знаете, я врач и научный работник, и больше привык оперировать языком фактов. Так вот, частота рекламы, прокладок, то, что вы называете крылышками, на самом деле пропорционально учащению интимной жизни, в том числе есть исследования, которые показывают, что она строго пропорциональна, и что особенно радует, что учащается в те дни, когда много рекламы, связанной с интимной жизнью, ну, в данном случае это реклама прокладок и всего такого, то учащается даже интимная жизнь в так называемых стабильных семьях, в которых она очень скромная. Эта реклама, ну, женщинам она просто предлагает какие-то новые, наверное, полезные предметы. Уж не знаю, насколько они такие замечательные, как их рекламируют. Но у мужчин, Михаил, мне кажется, и у вас, и у меня, и у любого российского и нероссийского человека, она пробуждает фантазии. Мы, в общем-то, где-то представляем, куда это прикладывается все, и пробуждает интерес к интимной жизни. Так что сексуализация телевидения нам, мужчинам, в основном идет на пользу.
Спасибо, Александр. Для меня немножко спорная точка зрения. Мне кажется, что наш слушатель говорил о потере какой-то тайны и какого-то таинства того, что происходит между мужчиной и женщиной за счет как раз рекламы тех предметов, о которых говорили вы, но вы, мужчина, вам видней. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Личное дело». Об особенностях работы сексологов сегодня говорят врач Александр Полеев и психоаналитик Татьяна Мизинова. Мы продолжим после короткого объявления. Радио «Свобода» приглашает своих слушателей в ежедневную программу «Час прессы». По телефонам прямого эфира вместе с российскими и зарубежными экспертами и журналистами вы обсуждаете главные события и актуальные проблемы. 6 раз в неделю, с понедельника по субботу, с 16 до 17 по московскому времени, «Час прессы» на волнах «Свободы». В эфире программа «Личное дело». Послушаем москвичей, отвечавших на вопрос Любови Чижовой. Обратились ли бы вы к сексологу, если бы у вас возникла такая необходимость?
Да. У меня возникли проблемы, я обратился. Потому что я вот такой, не стеснительный, наверное.
Пока, наверное, с такими серьезными вопросами не сталкивалась. Но если жизнь заставит, конечно, приду на консультацию. При личном контакте с сексопатологом, наверное, это было бы проще обсудить, чем через интернет.
Почему бы и нет? Надо обращаться, пока не отвалилось.
Ой, не знаю, я так стесняюсь как-то по этому вопросу. Ну, вообще, сейчас пока нет никаких вроде бы проблем, но... Может, если уж больно, что такая была бы просто критическая какая-то необходимость, куда денешься, пойдешь. В этих ток-шоу, вот я смотрю многие ток-шоу, там вот эти вопросы, вот я сама себе думаю, я бы вот никогда не пошла.
Наверное, да. Если были бы проблемы, наверное, надо об этом задумываться и решать эту проблему. Я бы смог пойти к врачу, к сексопатологу. Нет, ну это же врач.
Вы знаете, мне кажется, это зависит, в общем-то, от человека. Не все же, скажем так, тайны мы даже друзьям или подругам можем доверить. А некоторые люди с удовольствием обратились, мало ли у кого какие-то проблемы.
А вы лично?
Мне, например, было неудобно. А вот, например, моему мужу, скажем так, он бы с удовольствием обратился вот к врачу-сексопатологу, он иногда и говорит и мне, сходи.
Ну, я лично смог бы, наверное, обратиться. К врачу любого направления подойти. И к сексопатологу, и к сексологу, да. В этом нет проблемы для меня. И, наверное, у каждого человека должен быть основной принцип, что здоровье превыше всего. Не ложная какая-то там скромность. Человек должен быть другом своему здоровью.
По-моему, к врачу идти не надо стесняться, чтобы у тебя не болело. Каких проблем бы не было. На то он и врач.
Да, конечно. Это мое здоровье. Как-то так стесняюсь. Я подвернул ногу, буду сходить хромать, при этом как бы бояться пойти к врачу. Это не серьезно. Это жизнь. Это как бы, не знаю, уже настолько это обыденно стало. По телевизору, да везде, господи. Это не новинка уже. Ничем не удивишь и чего-то смущаться. Даже не знаю, чего можно смущаться. Думаю, это еще в совдепе. Вот там может быть, да. Там воспитано немного по-другому. А сейчас уже другое поколение. Совершенно по-другому все воспитывают.
Ну, я бы, прежде всего, я пошла бы в женскую консультацию, а вот если бы врач в обыкновенной районной консультации меня бы туда направил, там, или посоветовал, я бы пошла. Уж не такие мы дикие-то, и уж не из пещеры вылезли, уже наслышанные о таких специалистах. Нет, нормально, нормально.
Вот так отвечали москвичи на вопрос нашего корреспондента. У нас много слушателей на линии. Дмитрий Васильевич из Подмосковья. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Из ваших же передач «Радио Свобода» я услышал впервые о семенном давлении, которое образуется у мужчин в процессе своей жизни. Так нельзя ли это семенное давление понижать или повышать, потому что ферменты семенной жидкости поступают в мозг и управляют человеком на предмет его самоуничтожения?
Спасибо за вопрос, Александр Моисеевич. Смеется, слушая слушателя нашего.
Дмитрий Васильевич, дорогой, семенное давление действительно есть. Вырабатывается определенная жидкость, основной составной частью которой является сперма. И она, конечно, давит и требует выхода в интимной или жизни, может быть, в так называемой аутоэротической практике, как мы интеллигентно называем мастурбацию. Но, Дмитрий Васильевич, я вас уверяю, не только до мозга, но и ни до каких других органов, кроме семенного канатика, это давление не проходит. И последний раз мысль о том, что сперматозоиды действуют на мозг, в последний раз высказывал, по-моему, Цельс в 1 веке нашей эры. С тех пор я таких утверждений, вот кроме как от великого Цельса, и от вас не слышал.
Спасибо, Александр. Наталья Эдуардовна из Москвы на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Вы знаете, сразу же отвечая на ваш вопрос, чтобы задать, естественно, свой к вам вопрос. Значит, хочу сказать, я не из стеснительных. У меня богатый опыт взаимоотношений со спецслужбой, к которым и раньше относились, собственно, теперь относятся, только теперь они легализовать пытаются, вот, сотрудники ваши, вот, которые в гостях у вас находятся. Поэтому я хочу сказать вот что. Единственный вид нарушений, как в молодости, так и теперь на старость лет, меня просто не удовлетворяют ни сексологи, ни сексопатологи. Вот. И я им всегда советую, как можно дальше держаться от этой проблемы самим.
Не очень поняли мы звонок, честно говоря. Я думаю, что комментировать его мы не станем. Москва, Елена на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый день. У меня к вам, извините, вопрос к вашему гостю, который по профессии врач, по образованию врач. Скажите, пожалуйста, вот сексология, сексопатология и все прочее, что с этим связано, это профессия. Профессионалам требуется рынок приложения их знаний и добычи денег на пропитание. Вам не кажется, что само вот это вот нагнетание волны с проблемами секса является просто-напросто попыткой создать рынок сбыта для себя? Это первый вопрос. А второй вопрос. Вот после того, как удовольствие от секса вошло в почти официальный перечень того, что ты должен, ну, непременно получить от жизни, люди, молодые и не очень, стали похожи на сороконожку, которую спросили, с какой ноги ходить. Вот. А при этом еще и низведение интимной жизни до игры, и партнерства, и фантазий. Оно ломает такие глубинные механизмы, что сама идея вот о введении секс-воспитания, тем более в школе, ну, является какой-то, по-моему, диверсией. Против России, во всяком случае, точно.
Спасибо, Елена. Очень интересные вопросы. Александр Полеев, прошу.
Если можно, Елена, я со второго вопроса. Вы сказали, что идея введения сексуального воспитания в школах является диверсией. Лена, вот я убежден, а я врач на протяжении 31 года, что не введение является сознательной диверсией. Во всех странах мира есть сексуальное воспитание в школах. Оно возможно практически только в школе, потому что самая идиотская идея в мире – это предлагать родителям со своей дочерью или с сыном обсудить сексуальные проблемы, которых они, во-первых, сами не знают, во-вторых, обсуждение которых семейную жизнь нарушит. Лена, примерно каждый десятый школьник – задумывается о самоубийстве, школьник и студент старших курсов задумывается о самоубийстве, и каждый 20-й впадает в депрессию и совершает суицидальную попытку не из-за истинных сексуальных сбоев, а из-за того, что его сексуальное функционирование показалось ему сексуальным сбоем. У детей и подростков, прежде всего у подростков, распространены так называемые мнимые расстройства. Мальчику в курилке сказали, что половой акт должен продолжаться 20 минут, а если меньше 20 минут, то это тебе лечиться надо, никакой женщине это не понравится. Мальчик считает, что тот, кто ему это сказал, это большой авторитет. Тот сам еще не видел женщину. Мальчик приходит домой, выкуривает сигарету и вешается в ванной. Вот. И с девочками это бывает. А что касается рынка сбыта...
Александр Моисеевич, я этот вопрос передам Татьяне Мизиновой. Итак, не сами ли сексологи нагнетают волну и создают проблему, чтобы иметь заработки, реализовать свою профессию, и не ими ли вообще все это придумано?
Нет, я думаю, что это не совсем так, или я бы сказала, что это совсем не так. Понимаете, спрос определяет предложение. И от того, что в советские годы у нас тема сексуального воспитания, все, что связано с сексом, замалчивалось, это совсем не значит, что этой проблемы не существовало. Я не считаю, что интерес к сексуальной тематике сейчас преувеличен. Пока у нас еще поколение, которое слышало замечательную фразу, что в России секса нет, находится в возрасте активной половой деятельности, возможно, у нас будет такой повышенный интерес, потому что то, что запрещалось годами, то, что люди наконец получили, подчас они хотят взять этого больше и с запасом. Здесь я бы, кстати, привлекла внимание к тому, что единственное, эта тематика освещается немножко однобоко. Наши замечательные ток-шоу, они скорее носят развлекательный, чем информативный характер. А если мы захотим узнать что-то действительно о серьезных вопросах секса, вот этой информации нам как раз получить и негде.
Татьяна, и вот еще Елена говорила, мне кажется, на мой взгляд, такую важную вещь. Она говорила, что не напоминает ли человек, с которым поработал сексолог, сороконожку, которая не знает, с какой ноги теперь встать, и не мешает ли излишнее количество сведений, если я правильно поняла вопрос нашей слушательницы, о вот этой сфере интимной жизни, такому естественному и природному процессу, каким он был всегда до того, как появились врачи-сексологи?
Нет, я не думаю. Я думаю, что человек, у которого есть сексуальные проблемы и который с ними не разобрался, скорее напоминает сороконожку со связанными ногами. А когда он обратился к сексопатологу, тут-то, в общем-то, человек ему и объяснил и помог разобраться.
Спасибо, Татьяна. Мы успеем принять еще один звонок. Санкт-Петербург. Александр. Александр, у вас 30 секунд.
Добрый день. За 30 попробую ложиться. К Александру Полееву вопрос. Вот есть, значит, фрейдовский психоанализ, есть юнгианство и прочее, значит, вот составляющие сексолога. Меня интересует медикаментозная часть, потому как, по меньшей мере, странно, что другие отрасли медицины мощнейшим образом развиваются, так сказать, есть антидепрессанты, широкий спектр, так сказать, про всяческих стимуляторов и прочее. То есть, с другой стороны, в сексе, кроме виагры и убожества, так сказать, секс-шопов с сомнительными названиями, ничего нет. Вот именно медикаментозная часть комплексной терапии, потому что странным образом, как бы, так сказать, вот это направление не развивается.
Спасибо, поняли ваш вопрос. Мы обязательно ответим на него и продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о работе врачей и сексологов, сразу после краткой сводки новостей. Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Личное дело». Что может сексолог?
Вопрос будет звучать так. В связи с тем, что детородные органы имеют определенную функцию деторождения, сексолог их рассматривает как орган удовольствия или как орган деторождения? А если это так, скажите, пожалуйста, какие еще дополнительные функции, не раскрытые на данный момент сексологами, таит в себя эти органы?
Понятно, Иван Петрович, спасибо. Татьяна Мединова, прошу.
Ну, я не очень понимаю, почему наш радиослушатель разводит органы удовольствия и детородные органы. Конечно же, природой заложено, что сексуальный контакт несет под собой детородную функцию. Но говорить о том, что...
Либо так,
я думаю, это неправомочно. То есть задача сексологов и психоаналитика, как говорил Фрейд, это научить людей лучше жить, лучше работать, любить. И здесь мы как раз видим сочетание трех вещей, да, и получение удовольствия от жизни, и получение сексуального удовлетворения.
Спасибо, Татьяна. Будем считать, что мы немножко развлеклись. Москва, Лана на линии. Здравствуйте.
7 лет, и я хотела бы выразить свое отношение и, как мне кажется, большинство своих знакомых к рекламе, которая кажется мне просто ниже пояса, о сексе по телевидению в средствах массовой информации, это глянцевые журналы, что ее слишком много. Наша молодежь, реагируя на это, теряет нравственность. То есть все-таки это дело настолько личное каждого человека. И посмотрите, как много разводов у нас стало. Я сужу просто по своим знакомым. И ребенка воспитывать, как мне кажется, должна семья, родители. То есть они смотрят, в каких условиях этот ребенок живет. То есть они акцентируют внимание на глубоких чувствах, а не подростковая озабоченность. И извините, пожалуйста, мне, конечно, не хотелось переводить на личность ваших гостей-врачей, но все-таки, по моему мнению, есть какой-то отпечаток человека, его сферы деятельности. То есть люди постоянно в этом вращаются. Вот как психиатры, на них общение с не совсем здоровыми людьми откладывает свой отпечаток, так и сексологи, сексопатологи, они все-таки немножечко становятся странноватыми. Извините, это, конечно, не к вашим гостям.
Спасибо, Лана. Но по поводу связи рекламы и количества разводов растущих, я думаю, что это такое очень спорное заявление, обсуждать мы его сейчас не будем. А вот что касается того, обращаются ли к сексологам все-таки люди здоровые или люди больные. Александр Моисеевич, я вас попрошу еще раз объяснить нашим слушателям разницу между сексопатологом и сексологом, прокомментировать коротко, буквально, звонок Ланы.
«Личное дело. Что может сексолог?» Программу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Эфир 20 августа 2004 года.
Мы мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой говорим сегодня о том, насколько часто или, наоборот, редко россияне обращаются к специалистам в самой интимной сфере жизни – сексологам. И в чем специфика работы этих специалистов? В программе участвуют Татьяна Мизинова, директор Центра психологической поддержки и современного психоанализа «Персона», и врач-психотерапевт, сексолог, кандидат наук Александр Полеев. Ведет программу Татьяна Ткачук. И мы продолжаем программу ответом на вопрос Александра из Петербурга. Вопрос был задан Александру Полееву. Итак, что в области медикаментов, в той сфере жизни, о которой мы сегодня говорим, человечество изобрело?
Изобрело довольно много. Александр, я вам скажу, что, конечно, прогресс в сфере сексологии несколько медленнее, чем в современной психотерапии, но и в том числе в медикаментозном аспекте современной психотерапии. Антидепрессантов в год появляется 12, а у нас новых препаратов появляется 2-3 хороших. Появляются новые техники лечения, поскольку лечение не сводится к препаратам, а часто очень связано с тренингами определенными, которые клиент проделывает либо с нами, либо самостоятельно. Появляются новые подходы и взгляды. Надо сказать, что теоретическая часть сексологии, а нет ничего практичнее хорошей теории, наши знания об интимной жизни, они, конечно, растут быстрее, чем средства помощи. Конечно, Саша, это не отражается на магазинах «Интим». Я, конечно, знаю многих клиенток, которые пытаются первоначально получить сексуальную консультацию сексологическую у продавщицы магазина «Интим», думая, что она является специалистом. Из моего опыта большинство продавщиц в магазинах, в секс-шопах и в магазинах «Интим» – это учительницы начальных классов, которые оставили свою работу и вот перешли на работу более выгодную. Так что, Саш, не надо обращаться к ним за консультацией и не надо судить о прогрессе сексологии по полкам магазина «Интим». Он есть, он не быстрый.
Спасибо, Александр. И Татьяна, можете ли вы рассказать о том, как именно происходит прием у врача-сексолога, у специалиста-сексолога? Чем он отличается от приема, который ведет обычный психотерапевт? Как удается специалисту вызвать клиента, пришедшего к нему, на откровенность? Или человеку, пришедшему с проблемой, предлагается просто произнести монолог? Не каждый же, наверное, это может. Немножко об этом, пожалуйста.
Ну, по опросу москвичей, который прозвучал в нашем эфире, я поняла, что есть глобальные подвижки в сознании людей, и многие люди говорят, что готовы идти на приемы к сексологу. Но прежде всего хочу сказать, что основным условием нашей работы является анонимность. Все, что вы скажете у сексолога, это останется между двумя людьми, вами и сексологом, внутри отдельного кабинета. Идя к сексологу, нужно настраиваться, наверное, на откровенный разговор. Практически как вы идете к хорошему другу, которому вы можете доверить свои самые интимные тайны. Безусловно, рассказывать о своем личном достаточно тяжело, но большинство сексологов задают всегда какие-то наводящие вопросы, помогают раскрыться больше.
Они пользуются при этом какой-то специальной терминологией или стараются говорить тем языком, который будет более понятен и приемлем для пациента?
Вы знаете, ну, конечно же, у нас есть свои профессиональные техники и секреты, но мы разговариваем на языке, который понятен нашим клиентам.
Татьяна, а вот насколько важен приход пары, именно двух людей? Ведь проблема, как правило, кроется в двоих, не в одном человеке.
Безусловно, Татьяна, вы абсолютно правы, и существует действительно такая проблема. Большинство наших пациентов – это женщины. Они приходят подчас с невротической симптоматикой, с бессонницей, с анорексиями, с другими невротическими проблемами, но в ходе терапии быстро выясняется, что за этим стоят глубинные нарушения в интимной сфере. И подчас решить эти проблемы можно только в супружеской паре. Но здесь у нас всегда возникают вопросы, как же все-таки просто заманить мужа на терапию. Мы придумываем разные способы и пишем мужу письма по e-mail, и наши терапевты звонят. Но мужчинам очень трудно признаться подчас даже самим себе в том, что существуют проблемы. Но, тем не менее, мы пытаемся это как-то решать.
Спасибо, Татьяна. И Александр, мне кажется, что самая распространенная проблема, с которой обращаются женщины к вам и к специалистам вашего профиля, это все-таки неспособность получать оргазм. И в этом случае, мне кажется, привести с собой партнера, особенно если это не муж, а если это бойфренд и человек, с которым женщина встречается достаточно долго, еще сложнее, потому что женщины ведь в этом не признаются и своим партнерам.
Я бы добавил, Таня, что самая частая проблема наряду с неспособностью достичь вершины близости, пика близости, это еще трудности с получением наслаждения. Да, в конце концов, пик близости – это не самоцель, а вот получать удовольствие, наслаждение от близости – это важно. И только из удовольствия, из наслаждения вытекает этот пик близости. В таком случае, конечно, мы женщину не просим привести партнера просто потому, первое, что если это явление имело место у нее в период добрачной жизни, потом с первым мужем, потом со вторым, потом с первым любовником, потом с третьим любовником,
то скорее всего,
в 99% случаев проблема в ней. Кроме того, как раз бойфренда или любовника привести легче, потому что в таком случае женщины часто говорят об этой проблеме. А как привести мужа, которому ты 7 лет говорила, что получаешь безумное удовольствие от интимной жизни, просто ждешь этого как праздника, да, и через 7 лет ему сказать: знаешь, я тебя 7 лет обманывала, на самом деле я вступаю с тобой в интимные отношения, потому что тебя люблю, а не потому что мне с тобой хорошо. И я, кстати, видел в своей практике массу случаев, когда это было причиной тяжелого конфликта, такое признание, потому что мы мужчины, и я, кстати, всегда клиенткам советую, если это вам не любовник, не мужчина на 3 или на 6 месяцев, если вы за этого человека собираетесь замуж, честно скажите ему то, что вы испытываете, иначе вы блокируете себе дорогу к улучшению. И второе, когда вы в этом признаете, то конфликт будет очень глубоким, потому что в нашей мужской субкультуре обман гораздо хуже любого другого преступления. Мы не очень признаем обман.
Спасибо, Александр. Вынуждена прервать вас, потому что много звонков у нас. Волгоград, Александра Алексеевна. Здравствуйте, вы в эфире.
У меня такой вот вопрос, можно сказать. Вот народы, которые обладают высокой нравственной религии, строгой религии. Одним словом, когда есть запреты, вот эти запреты работают как раз в положительной стороне. Они сохраняют сексуальные возможности. И наоборот, где нет этих устоев, там все это разрушено. Взять Европу и взять, допустим, мусульман или, к примеру, нас, православных, где православие было сильно. Вот, рождаемость была практически высокая, в семье были по 15, по 16 человек. Проблем сексуальных никаких не возникало. У мусульман вообще нет проблем сексуальных. Потенция постоянная. Европу возьмите, там сплошная, там и голубизна, там и все. Вот именно от этого, там сейчас гомосеки. Там,
Александра Алексеевна, поняли ваш вопрос. Спасибо, Александр, пожалуйста.
Прежде всего, вот представление о том, что в религиозных странах все так замечательно с интимной жизнью, это представление совершенно ошибочное. В мусульманских странах, кстати, есть и врачи-сексологи, и сексопатологи, и частота сексуальных расстройств. Там, по нашим предположениям и по предположениям мусульманских исследователей, ничуть она не ниже, чем у нас. Просто они об этом меньше говорят и пишут, и несколько другой образ жизни.
И количество детей не имеет никакого отношения
к наслаждению интимной жизнью, к влечениям. Абсолютно холодная женщина и абсолютно холодный мужчина могут сделать замечательного ребенка, и слава богу, что для детородной функции это не обязательно.
Спасибо, Александр. Еще одну очень важную тему я хочу затронуть в сегодняшней программе. Автор письма на сайт Кирилл, гомосексуалист, он пишет о том, что обратился бы к сексологу исключительно такой же, как у него ориентация, иначе врач не поймет многих нюансов. Татьяна, насколько Кирилл прав, и знаете ли вы что-нибудь о сексологах, которые специализировались бы на проблемах представителей сексуальных меньшинств?
Разочарую я Кирилла, не смогу я ему назвать, наверное, сейчас имена врачей-сексологов-гомосексуалистов, хотя, безусловно, такие, наверное, существуют. Но дело ведь не в том, будет ли сексолог гомо- или гетеросексуалом, будет это мужчина или женщина. Здесь важно найти действительно квалифицированного специалиста и профессионала. Я отношусь к людям, которые вообще не считают, что гомосексуализм – это болезнь, которую нужно лечить и обязательно вылечить. Ведь нет до конца доказанных теорий относительно возникновения гомосексуализма. Мы можем рассматривать его с биологической точки зрения, как набор генетических и гормональных факторов. Мы можем рассматривать гомосексуализм как расстройства психосексуальной сфере. И здесь крайне важно помочь человеку даже не изменить свою сексуальную ориентацию, а помочь ему разобраться, либо адаптироваться с этим в жизни, либо действительно как-то менять что-то.
Татьяна, а вот скажите, вообще женщине с проблемой в сексуальной области лучше и легче все-таки обратиться к сексологу женщине или наоборот стоит идти к врачу противоположного пола? Имеет ли это какое-то значение? И также для мужчины?
Вы знаете, нет. Я не думаю, что здесь имеет значение пол или ориентация, или возраст.
То есть только квалификация специалиста?
Только квалификация специалиста.
Александр Моисеевич, согласны?
Я с этим абсолютно согласен. И хотя как раз многие женщины предпочитают мужчин, но я видел просто в практике, как женщины с проблемами получают квалифицированную помощь от женщин, мужчины от мужчин, и я думаю, что, наверное, много зависит и не только от квалификации, но от того, как найдешь общий язык.
Всё-таки, от контакта.
Да, от контакта. Но вот степень этого общего языка, она абсолютно не связана с полом.
Спасибо, Александр. Ваши приемники настроены на волну Радио Свободы. О работе врачей и сексологов и проблемах, с которыми к ним обращаются, сегодня в программе «Личное дело» говорят клинический психолог Татьяна Мизинова и психотерапевт Александр Полеев. Москва, Анна Павловна на линии. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Ну, мой вопрос, в общем, на него уже Александр Полеев ответил, что делать, если проблема в семье. Вот брак, очень хорошо, все, но женщине плохо. Как правило, если она идет к сексологу, то ее приглашают с мужем. Ну, вы сами уже обмолвились, что муж, когда узнает, он может выгнать. То есть очень многие мои ровесницы среднего возраста просто молчат.
Да, проблема действительно серьезная. Кто-то готов еще раз прокомментировать? Пожалуйста, Александр.
Я считаю, и я так говорю к моим клиенткам, что не надо разочаровывать мужа. Пусть наше общение с вами, наше лечение, те тренинговые упражнения, которые я вам дам, те препараты, те рекомендации, пусть это с нами, пусть это останется нашей с вами маленькой тайной. И я думаю, что, и знаю, что и мужья, которые ходят лечиться от каких-то своих расстройств в сексуальной сфере, тоже не говорят об этом женщине. Кроме того, это ведь не только в сексологии, это во многих областях медицины. Ты страдаешь, например, от язвенной болезни, не дай бог, и не хочешь нагружать этим мужа, и ходишь к своему терапевту, и лечишься, тебе лучше, а потом уж скажешь, что, знаешь, я полечилась, мне стало лучше. Не всем надо нагружать.
Александр Алексеевич, я хотела бы еще добавить буквально пару фраз. Ведь не обязательно сразу в лоб говорить мужу: дорогой, 10 лет живу с тобой без оргазма. Да? Мы же можем делать это постепенно. Чуть-чуть своим поведением каждый день объяснять мужу, что может быть и лучше. И через какое-то время, я думаю, ваш супруг сам дойдет до мысли, что можно и нужно обратиться к врачу.
Ваши приемники настроены на волну Радио Свободы. О работе врачей и сексологов и проблемах, с которыми к ним обращаются, сегодня в программе «Личное дело» говорят клинический психолог Татьяна Мизинова и психотерапевт Александр Полеев. Мы продолжим после короткого объявления.
Что такое время свободы?
Готовишь информационную программу, ведешь ее и чувствуешь себя средневековым хронистом, летописцем. Как историку по образованию мне нравится это определение. Летописец в живом эфире.
Радио «Свобода» – ваше право на информацию.
Татьяна, вы знаете, вот в одном из интервью известного сексолога Сергея Агаркова он рассказывал, что опытный врач-сексолог по своеобразной карте эрогенных зон на теле женщины может прочитать историю ее сексуальной жизни. И что при работе с парой он сначала мужу и жене предлагает нарисовать схему эрогенных зон своих и партнера, и дальше от того, насколько эти картинки совпадут или не совпадут, зависит, как он будет работать, какой метод лечения, консультации он выберет. Вам не близок такой метод?
Я думаю, что это очень какая-то личная методика господина Агаркова. Может, Александр Моисеевич знает что-нибудь об этом?
Сергей Тихонович – замечательный врач, один из самых высококвалифицированных в России – И метод этот действительно создал он оригинальный и полезный, но у него есть, конечно, ограничения. Первое, это должна быть супружеская пара с достаточным образом жизни. А если, то есть, и она должна прийти вместе. Второе, он тоже не всегда работает даже в таких случаях, потому что, представьте, да, жена нарисовала свои эрогенные зоны, муж нарисовал совершенно другие эрогенные зоны, он думает, что это эрогенные зоны жены, на самом деле это эрогенные зоны совершенно другой. Женщины не имеют к жене и к этой семье, может быть, даже прямого отношения. Но и тогда это не значит в 100% случаев, что, конечно, мы можем заподозрить очень большое сексуальное непонимание. И это хороший тест на выявление того, что люди друг друга не знают. Но на самом деле, может быть, все равно необходимо задать дополнительные вопросы. Мы, сексологи, много вопросов задаем клиентам.
Спасибо, Александр. Послушаем Ивана Петровича из Хабаровска. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Иван Петрович Хабаровск. В связи с тем, что губернатор штата Калифорния недавно своим указом нахрен разогнал всех геев и лесбиянок, запретил иметь брак, и в связи с тем, что центральный цвет флага в России...
Иван Петрович, вынуждены прервать. Вопрос есть у вас к экспертам в студии?
Конечно, есть.
Пожалуйста, задайте его коротко, у нас мало времени в эфире остается.
Вопрос будет звучать так. В связи с тем, что детородные органы имеют определенную функцию деторождения, сексолога их рассматривает как орган удовольствия или как орган деторождения? А если это так, скажите, пожалуйста, какие еще дополнительные функции, не раскрытые на данный момент сексологами, таит в себя эти органы?
Понятно, Иван Петрович, спасибо. Татьяна Мизинова, прошу.
Я не очень понимаю, почему наш радиослушатель разводит органы удовольствия и детородные органы. Конечно же, природой заложено, что сексуальный контакт несет под собой детородную функцию. Но говорить о том, что...
Либо так,
я думаю, это не правомочно. То есть задача сексологов и психоаналитиков, как говорил Фрейд, это научить людей лучше жить, лучше работать, любить. И здесь мы как раз видим сочетание трех вещей, да, и получение удовольствия от жизни, и получение сексуального удовлетворения.
Спасибо, Татьяна. Будем считать, что мы немножко развлеклись. Москва, Лана на линии. Здравствуйте.
7 лет, и я хотела бы выразить свое отношение и, как мне кажется, большинство своих знакомых к рекламе, который кажется мне просто ниже пояса, о сексе по телевидению в средствах массовой информации, это глянцевые журналы, что ее слишком много. Наша молодежь, реагируя на это, теряет нравственность. То есть все-таки это дело настолько личное каждого человека. И посмотрите, как много разводов у нас стало. Я сужу просто по своим знакомым. И ребенка воспитывать, как мне кажется, должна семья, родители. То есть они смотрят, в каких условиях этот ребенок живет. То есть они акцентируют внимание на глубоких чувствах, а не подростковая озабоченность. И извините, пожалуйста, мне, конечно, не хотелось переводить на личность ваших гостей-врачей, но все-таки, по моему мнению, есть какой-то отпечаток человека, его сферы деятельности. То есть люди постоянно в этом вращаются. Вот как психиатры, на них общение с не совсем здоровыми людьми откладывает свой отпечаток, так и сексологи, сексопатологи, они все-таки немножечко становятся странноватыми. Извините, это, конечно, не к вашим гостям.
Спасибо, Лана. Ну, по поводу связи рекламы и количества разводов растущих, я думаю, что это такое очень спорное заявление, обсуждать мы его сейчас не будем. А вот что касается того, обращаются ли к сексологам все-таки люди здоровые или люди больные. Александр Моисеевич, я вас попрошу еще раз объяснить нашим слушателям разницу между сексопатологом и сексологом, прокомментировать коротко, буквально, звонок Ланы.
К нам обращаются абсолютное большинство наших клиентов. Это люди здоровые. Скажу прямо, они намного здоровее, чем те, кто ходит просто по улицам, по тротуарам или нарушая движение по проезжей части. Потому что у нас... Лапидарно скажу, треть женщин не получает наслаждения от близости, четвертая часть мужчин испытывает проблемы с влечением, четвертая часть мужчин испытывает проблемы с длительностью близости, но обращаются пока немногие. Так что наши клиенты, у которых есть те же проблемы, но при этом у них есть потребность в помощи, осознание ее необходимости, они гораздо здоровее населения.
Спасибо, Москва. Роберт Васильевич, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел сказать вот насчет этой проблемы, она немножко надумана. Человек, я так считаю, обладает или не обладает сексуальными возможностями, генетически, по наследству. И если не дано, то не дано, никакой врач не поможет, понимаете, совершить это. У меня мой дед на Кавказе, конечно, в Тбилиси.
Да, мы слышим приятный акцент, Роберт Васильевич.
Да, милая, 90 лет дожил, и за год до смерти я так случайно застал его с бабушкой, правда, бабушка на 20 лет была моложе него, и он это совершал как молодой.
Поняли, Роберт Васильевич, Татьяна, насколько генетика здесь играет роль?
Конечно же, существует такое понятие, как половая конституция. И у каких-то людей возможности больше, у каких-то меньше. Но, тем не менее, мы же живем в современном обществе, и такие факторы, как ежедневный стресс, экология, прессинг нашей жизни, они не могут не оказывать влияния на интимную сферу нашей жизни.
Дедушка-то, наверное, жил.
Дедушка-то, наверное, жил в горах, питался барашком и вином. Поэтому люди скорее приходят не с изначально какими-то проблемами конституционными, а с теми, которые появились в ходе жизни.
Спасибо, Татьяна. Александр.
Роберт Васильевич, сексуальная функция, сексуальное функционирование складывается не только из генов, не только из природной конституции. Я вам приведу такой пример, который вы, как явный любитель женщин и интимной жизни, поймете. Роберт Васильевич, вам наверняка приходилось сталкиваться с так называемыми гипероргастическими женщинами, женщинами, у которых пик близости очень яркий, высокий, чувственный и доставляет нам, мужчинам, и им самим, женщинам, огромное наслаждение. Думаю, что дедушка-то ваш наверняка с такими сталкивался. Так вот, их всего 2-3%. Так вот, Роберт Васильевич, 40% этих женщин, по данным исследованиям, начинали свой путь в большой секс с помощью сексологов. То есть на начальных этапах, в какие-то первые годы своей интимной жизни, они испытывали проблемы с сексуальностью, а потом выросли до таких высот. Так что не все дело в генетике.
Спасибо, Александр. Ирина Одинцова, здравствуйте, мы слушаем вас.
Добрый день, у меня вопрос к доктору. Скажите, пожалуйста, холодность приидных женщин и гинекологические заболевания, как фиброма, миома, это прямая связь?
Пожалуйста, Александр.
Связь, конечно, не прямая. Не нужно думать, что пухолями и новообразованиями гениталий страдают только женщины фригидные. Но некая косвенная связь есть, и уж безусловно доказано, что женщины, регулярно ведущие интимную жизнь и наслаждающиеся этим, они болеют любыми расстройствами в этой сфере, я имею в виду телесными гинекологическими расстройствами, в 4-5 раз реже, те, которые наслаждают, страдают реже, чем женщины неведущие. Ведь интимная жизнь, если вы помните, Ирина, это не только наслаждение, это еще некоторая работа половых органов, которая идет им на пользу. Это, если хотите, совершенно замечательный массаж. Это самый замечательный способ улучшить приток крови к этим органам, что всегда полезно.
А это не увеличивает рост опухолей?
Нет, это сексуальная жизнь уменьшает рост опухолей, потому что вслед за приливом крови происходит и ее отток, и происходят вообще мощные оздоравливающие процедуры. Я вам скажу, я врач, мои коллеги-гинекологи, когда, еще не смотрев женщину, когда они записывают в карточку «интимная жизнь редкая», «мужа нет», «имеют место периодические», один раз в год, как правило, в декабре, «случайные сексуальные контакты», у опытного врача глаза заранее грустнеют. Он знает, что перед ним тяжелая гинекологическая пациентка. Он ее еще не смотрел.
Спасибо, Александр. Успеем еще один звонок принять из Ленинградской области. Владимир Иванович дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Хотел бы, чтобы ответили оба специалиста, и мужчины, и женщина. Считают ли они, как специалисты, что желание духовной близости, которое выше, чем желание постели, является патологией?
Татьяна,
нет,
пожалуйста.
Ну, безусловно, конечно, нет. Я уже говорила, что все у нас должно быть в какой-то гармонии. И духовная близость совсем не отрицает хороший, здоровый секс.
Александр.
Духовная близость – это замечательно, но давайте мы не будем идеализировать людей. Люди есть разные, с высокими умственными способностями, способные и на духовную близость, и на хороший секс. А есть люди, для которых так сложился их характер, они с духовной близостью, у них проблемы, но они вполне способны и на эмоциональную привязанность, и на секс. Конечно, замечательно, если бы вокруг были одни духовные люди, только где мы их возьмем?
Спасибо. Татьяна сказала сегодня, отвечая на один из моих вопросов, что чаще всего к ней обращаются женщины, что это основное число ее пациентов и клиентов. Александр, ваша практика показывает то же самое?
Да, безусловно. Знаете, у сексологов и вообще у психотерапевтов считается, что если у тебя, скажем, 40% мужчин, то ты специалист высокого класса, потому что для среднего квалифицированного московского специалиста цифра 80% женщин, 20% мужчин.
С чем все-таки, на ваш взгляд, Татьяна, это связано? Мужчинам труднее прийти с этой проблемой к специалисту?
Да, конечно.
Психологически.
Психологически мужчинам труднее признаться все-таки даже самим себе в том, что эти проблемы у них существуют. И когда они обращаются, это уже подчас, когда совсем дела плохи или когда они стоят перед угрозой разрыва или развода со своей партнершей.
Александр, и последний вопрос. Средний возраст тех, кто приходит к вам на прием?
К сожалению, это 30 лет.
А надо бы пораньше?
А надо бы. Когда ты видишь, что в течение первого, второго года интимной жизни у тебя не все получается, вот тогда и надо обращаться.
Спасибо. Как сказал один из опрошенных нами на улице москвичей, если ты подвернул ногу, глупо страдать, не обращаясь к врачу. Пытаться справиться с серьезными проблемами в интимной жизни самому, конечно, можно. Но если вам повезет и удастся найти квалифицированного специалиста, я думаю, что его помощь трудно будет переоценить. Я благодарю за участие в сегодняшнем эфире врача-сексолога Александра Полеева и психоаналитика клинического психолога Татьяну Мизинову. Режиссер программы Наталья Флоринская. Звонки принимала Марина Стауне. Вела программу Татьяна Ткачук. До встречи через неделю.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.